радио, которое делаете вы. Все стадионы разные, но на каждом звучит голос трибун.
Всем привет, все слышно.
Привет, отлично. Вот мы нашли идеальную платформу, которую не надо было вообще-то нигде искать, которая у нас была, но мы ее почему-то не пользовали. Так, Катя подойдет чуть позже. Илью еще ждем.
Попробую поучаствовать, но просто еще как бы это с зубами не все в порядке, не восстановились.
Вот. Смотри, если тяжело.
Да. Даже пока подкаст отложил, чтобы это так не это не тревожить. Думаю, нас в конце недели что-нибудь записать, я тоже давно что-то не писал. Подзакинул дело.
Будем ждать. Дело хорошее.
Ну.
Все послушал как-то. Во время работы что-то слушать больше нечего.
Понятно.
А мы чего, начнем с Формулы-1?
Нет, мы начнем с того, с чего я не хочу даже говорить, поэтому я вам просто там слово. Мы начнем с завершения.
Конечно, без проблем. Начнем с самого ужасного.
Или можно я скажу, как бы, и дальше, и уже как-то без меня. В общем, все, что я могу сказать, что это просто какой-то цирк, какое-то надувательство, и у меня сложилось впечатление, что Матч ТВ просто решил срежиссировать всю эту ситуацию, дабы хоть как-то спасти свои телерейтинги. Вот. И вся эта ситуация с некой интригой в чемпионате была абсолютно постановочна. И как бы, ну, вот у меня абсолютно такое впечатление сложилось. На самом деле лига действительно могла вернуть людей на трибуны. Ну, они не захотели воспользоваться этой ситуацией. К сожалению, «Зенит» Санкт-Петербург у нас та команда, которая не может занимать никакое место, кроме первого, занимать любыми средствами. И несмотря ни на что. Ну, как бы, честно говоря, я больше даже про эту ситуацию ничего не хочу говорить. Мне все это просто отвратительно. И вообще, как бы, я считаю, что моего времени вся эта история даже и не стоит. Можете, что хотите дальше продолжить по этому поводу.
Любопытное мнение, но, слушай, на самом деле, что сказать, чемпионат России, наверное, уже опустел, наверное, где-то в 2010-2011 году, да, и даже тогда уже просматривались вот эти вот, знаешь, с чего все началось, как по мне, как я вижу, как зритель, как там болельщик «Спартака», на самом деле я вижу эту перетрубацию, когда лига почему-то начала подражать европейским чемпионатам, то есть мы стали приглашать европейских судей, у нас стали входить европейцы в состав РПЛ, да, там, то есть они занимали там лидирующие позиции, и потом наш чемпионат, такой, который, вы помните, там, да, могли играть и в снег, и в стужу, и играть в водное поло вместо футбола, но на самом деле вот тем и привлекал чемпионат, то есть это было, ну, наверное, это был наш русский футбол. Вот так вот я сейчас объясню. А на самом деле, что творится сейчас, ну, сказать, что все были шокированы, да нет. Перейду, наверное, к главной мысли, которую я понял, то, что, ну, ребят, мы все можем злиться на «Зенит», можем его ненавидеть, да, но, поверьте, у нас есть русский менталитет, и когда мы сейчас с вами ругаем «Зенит», ругаем чемпионат, поверьте, это все наши разговоры. Влиять на эту ситуацию мы, к сожалению, никак не сможем. Тем более, в таком русле, когда во всей лиге, да, там, например, стоят люди, которые были близки к одной известной компании. Ну, о чем тут может быть речь? Как они захотят, так они и будут. Мы просто зрители, мы просто в этих руках как марионетки и просто наблюдаем за ситуацией и все. То есть наш голос, он никому не нужен. Fan ID все это доказал. Вот, и что сказать? Ну, это еще будет продолжаться довольно длительное время. Даже, мне кажется, когда вернутся Еврокубки, первый чемпион, кто попадет там в Лигу Европы, да, там эти квалификационные матчи, это будет, конечно же, питерская команда. Поэтому, если есть что добавить, буду рад услышать.
Добавить нечего, все правильно. Это просто безнадега какая-то. Там в Германии, Мюнхен. Ну, говорю, я про Мюнхен ничего сказать плохого не могу. Они, по крайней мере, что-то хоть выигрывали. Но «Зенит» в далеком 2007 году, либо в каком он взял кубок УЕФА, и все на этом, больше ничего. И то там были... Не было столько бразилов, латинов, как сейчас. Вот. И поэтому я согласен. «Динамо» могло в кои-то веки за 50 лет взять чемпионство, но продолжает также гнуть свою линию, так сказать. Краснодар, конечно, всем немножко подпортил настроение, где они были раньше, так скажем. Ну, все закончилось тем, чем закончилось, и флаком в руку барабанашили, короче, вот так.
Ну, вот просто та ситуация, когда «Зенит» начинает сдавать по дистанции, и все депутаты начинают реально жаловаться в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет на то, что якобы против «Зенита» ведут нечестную игру. Вот, по-моему, это уже приговор. Не кажется?
Да, сегодня, по-моему, вышла статистика, что «Зенит» засудили. Но давайте с вами говорить, что вот было после матча, после чемпионства «Зенита». Меня неприятно очень удивил сайт чемпионат, да, где у них начали появляться мемы, направленные, естественно, в пользу «Зенита» и выжимание всех соков из московского «Динамо», из болельщиков московского «Динамо». Я считаю, что это неправильно, и так стелиться, да, там новостные ресурсы, не все, слава богу, что не все, а некоторые, как они стелятся под петербуржцев. Но слушайте, ну я такого давно не видел, и я сейчас понимаю, что любое, даже самое-самое, там, не знаю, самое гнусное поражение. Вот, кстати, про самое гнусное поражение. Вы же помните, когда «Зенит» проигрывал белорусам 7-1? И как все кивали, то, что как так, все, «Зенит» дальше не пройдет. И что случилось во втором матче? Вспомните эти сделки одной компании. Что там пошло? Все, «Зенит» пробился дальше. Поэтому удивительного ничего нету, остается только вытереться и идти дальше, смотреть опять с надеждой в следующий сезон, потом в позаследующий сезон и так дальше по накатанной, пока не наиграются владельцы «Зенита».
Короче, ну, говоря, будем...
Наиграться они не наиграются, тут скорее они выполняют даже не чью-то волю, а это некий такой запрос сверху, что вот у нас должен быть клуб, который должен составлять костяк сборной, но на это дана некая отмашка. Вот. Но то, что туда вливаются деньги на легионеров, уже, по-моему, по сути, ну, все это переросло реально в бесконтрольную какую-то трату бюджета. То есть, по сути, «Зенит» сейчас превратился в условный «Челси», когда это просто некая отмывочная. Вот. Но как бы перед теми, кто эти деньги дает, они должны неким отчитаться результатом. Вот этот результат они дают вот таким вот образом. То есть вот мы потратились вот эти огромные деньги на вот этих вот никчемных легионеров, но вы видите, они же результат дали, значит, мы не зря потратились. Это вот мое как бы понимание того, что там внутри у них происходит.
Я здесь тебя поддержу, потому что матч с Оренбургом, да, по-моему, с Оренбургом, когда все защитники бегали от мяча, и бразилец забил аж 5 голов, ну, вот это был уже показатель того, то, что, ребята, ничего хорошего не будет, и то, что «Зенит» действительно, наверное, уже все запланировал, то есть это такое... Да, была такая мнимая интрига, в которую, к сожалению, ну, все поверили, ну, и действительно хотели, чтобы чемпионом был кто угодно, по раскладке так и выходило, там, кто угодно из первой тройки, но, к сожалению, чемпионом стала именно команда, которая занимала до этого тура третье место. Вот это очень обидно.
То, что это была постановка, очень во многом говорит то, что вот это вот театрализованное подписание по завершению матча контракта с Симаком, ну это, я не знаю, это театр для идиотов.
Вот как и это? Тем более все... Да-да, тем более так все было расписано. Что самое конкретное, ситуация, которая меня порадовала, ты правда сказал, что нас держат идиотов, как быстро Симак переоделся. Я не в плане того, чтобы он там переобулся где-то что-то. Нет, как быстро он надел белую наглаженную рубашечку, которая у него, естественно, откуда-то взялась очень быстро. Ну, и вот эти вот трибуны, которые были поставлены, вот этот вот... импровизированная сцена награждения, на самом деле все смотрелось, вот, знаете, ну, настолько мрачно, вот, и настолько хотелось просто кричать от безысходности, потому что я, ну, представлял себя на месте болельщика «Динамо». Вот им, как никогда, действительно, вот это вот как ножом по сердцу, им очень... Как сказать, ну, команда не то чтобы, я не могу сказать по самоотдаче, что «Динамо» в матче с Краснодаром просто отбывала как команда. Нет, просто, наверное, скорее всего, им не хватило ни физики, ни нервов, и они понимали напряженность этого матча. Также у нас это бывает и с «Спартаком» во многих матчах, поэтому я думаю, что нет, все-таки... Ну, жаль в этой ситуации мне только динамовскую команду, хотя перед матчем они клеили Тимуру Журавелю очень непристойные наклейки в адрес «Спартака». И, к сожалению, мы их предупреждали, что, ребята, пока не стоит, вы все-таки не чемпионы. Как станете чемпионами, можете, конечно, «Спартак» любить, вот, но что сказать, Ростов и помог, кстати, наш ивановский воспитанник Писяков,
пропущенный гол Писяковым, и абсолютно не эмоциональный, абсолютно спокойный личка. Тебе не кажется, что тут что-то не то?
Конечно, кажется. Знаешь, мне что особенно обидно, и что обидно показалось, на самом деле логично то, чтобы «Динамо» завоевало чемпионство в этом году. Потому что клубу, насколько я помню, по-моему, исполняется 100 лет. То ли в этом году, то ли... Ну, в общем... Сам факт того, то, что исполняется вековой юбилей клубу, и да, там неважно, когда он завоевал чемпионство, там в 100-й год или в 101-й, для меня вот, ну, например, это было бы очень круто, если бы чемпионство сейчас отдали именно «Динамо», потому что в следующем году «Зениту» будет юбилей 100 лет. И вопрос, кто же станет чемпионством? Вот это, конечно, интрига. Кто бы на столетие не подарил бы такой бы подарок? Конечно же, в форме там чемпионства взять...
Рубину уже подарили на тысячелетие Казани, что они взяли два подряд. Я думаю, что побоялись.
После шести чемпионств подряд, мне кажется, там уже, вот знаешь, ну, аппетит приходит во время еды. И вот действительно, мне кажется, что «Зенит» никогда не насытится. И вот то, что мы видим сейчас, я лишь надеюсь, ну, процентов, наверное, на 20, на «Балтику», то, что она все-таки заберет у «Зенита» кубок, хотя бы кубок России, а там дальше, ну, посмотрим, будет очень интересное противостояние двойное, там, да, если «Балтика» возьмет кубок и в суперкубке встретится с «Зенитом», где его и обыграет. Вот это для меня было бы, вот знаете, как вот, ну, как масло на хлеб, вот, наверное, вот так вот. Ну, мне кажется, это было бы очень вкусно, но, зная Игнашевича и то, что они сейчас вылетели, конечно же, этого не случится. Даже в самых-самых моих каких-то, как говорится, розовых желаниях такого, ну, не будет. Поэтому жаль, что у нас есть только одна команда, которая весь чемпионат просто никакая. Да, они обыграли «Спартак» два раза, согласен, но команда-то по итогу вообще, у нее нету ничего, ни игры, ни состава, ни тренера. Но я бы не сказал, что Симак – это прям выдающийся тренер. Нет, это просто физрук. Для кого? Любого не поставь, даже поставь, я не знаю, того же самого Личку в «Зенит», поставь Черчесова даже в «Зенит». Все равно «Зенит» так или иначе станет чемпионом и что-то выиграет. Вот Симак за это...
Симак удобен. Ну, по поводу того, что «Зенит» не насытится, «Зенит» не насытится ровно до того момента, опять же, я повторюсь, я абсолютно в этом уверен. Пока «Зенит» не перестанет быть отмывочной для вот этих вот миллионов, которые сливаются на абсолютно никчемных латиноамериканцев за гигантские деньги, им всегда нужно будет эти траты оправдывать результатом перед теми людьми, которые им эти огромные деньги дают. Поэтому «Зенит» до этого момента не насытится чемпионствами никак. У них нет другого выхода. Поэтому они будут включать все свои рычаги, все вот эти люди, которые крутятся вокруг этой кормушки, и будут для «Зенита» делать ему максимальный результат каждый раз. Пока в «Зенит» вкладываются эти огромные деньги на эти огромные траты. На этих, опять же, не побоюсь этого слова, абсолютно второсортных футболистов. Вот, собственно, и все.
Понятно, но сейчас, наверное, я бы даже сказал то, что, ну, опустим сейчас «Зенит». Вот. Я думаю, что перейдем, наверное, к тем командам, кто выбыл из розыгрыша, да, и кто перешел в первую лигу, это все-таки «Балтика» и «Сочи». Вот про «Балтику» мы говорили да, там, в прошлом эфире, то, что Игнашев сделал все, что мог со «Спартаком». Вот, на твой взгляд, куда бы мог бы Игнашевич сейчас уйти? То есть в какой клуб ты рассматриваешь, что, ну, понятное дело, что...
Для него вторую лигу нашу, любой клуб второй лиги, это его сейчас уровень, это его возможности уйти, собственно, и все.
Ну, странно, что, конечно, мне кажется, не будут терять такого интересного тренера, как Игнашевич. Вот ты прав про Симака, когда ты сказал то, что он удобен. Мне кажется, что Игнашевич тоже кому-то очень удобен в плане того, то, что как тренер он может совершенно построить ту схему игры, которая там нужна президенту либо руководству любого клуба, да. Но самое главное, что...
Игнашевич сколько? Тысяч.
Тренер стал малого Игнашевича для того, чтобы построить клуб либо с нуля, либо с маленьким бюджетом. Так, чтобы он прям заиграл на хорошем уровне.
Ну, мы говорим немножко не об этом, мы говорим о том, что он как тренер, он удобен руководству, и что таких, как Игнашевич, у нас тысячи. Я вот просто спрашиваю, а чем Игнашевич, чем все остальные?
Безусловно, да, так оно и есть, таких тренеров тысячи. И такие же тысячи можно еще полусредние руки специалистов можно из ближайшего Восточной Европы найти.
Тут, кстати, особняком стоит феноним Ташкуева. Вот что там, все никак не получается. Для меня загадка. Хотя он вроде тоже удобный человек такой. Но как-то не уживается долго нигде.
Слушайте, ну у Ташуева все равно, говорят, характер. Потому что в Ахмате он... Говорят просто то, что Ташуев с кем-то не спелся из-за руководства клуба, который он возглавлял. По-моему, это был, если я не ошибаюсь, по-моему, это был чуть ли не Ахмат, вот, что его оттуда же прямо очень-очень и погнали. Ну, и опять же, Ташуев, ну, да, он блистал там, да, в Нижнем Новгороде, да, все мы это помним. Но потом все.
Ну вот же ж я об этом и говорю, что это феноним. То есть вот вроде бы он кажется, что удобен, но как-то в итоге оказывается, что нет.
Но если опять...
Есть еще такая тема о том, что ну, мы ж не все знаем иногда там кулуарные какие-то истории про то, насколько, допустим, там игроки подходят тренеру и наоборот. А многие клубы смотрят с точки зрения в целом бабок и ну, насколько они отбиваются. Поэтому на тренеров у нас в России иногда часто забивают. А есть такой пример яркий. Есть такой товарищ у нас, Миодрак Божевич, который поруководил очень многими российскими клубами. Но фидбэк у человека от игроков на самом деле в каждом клубе был прям, ну... мягко говоря, ужасны. Но руководство клубов его любило, потому что он был удобен им всегда, потому что он велся на то, какую политику ему навязывали.
Но здесь я, наверное, могу... Да-да.
Продолжай, да.
Да, я просто могу тут немножко поспорить, но смотри, опять же, если мы говорим там про все клубы, я тебе говорю про, например, «Спартак», да, вот это, конечно, исключение, то есть, ну, никогда даже Абаскаль не подстраивался под решение какой-то установки, которая была сверху, то есть, ну, и... Я думаю, что сейчас также не подстраивался под решение руководства Слишкович, который сейчас остается в команде, да, и тем более, опять же, не будет подстраиваться Станкович под решение там клуба, да, там совета директоров, либо там Аморала. То есть здесь я бы вот, ну, поспорил, но «Спартак», в отличие там, да, от того же самого «Зенита», чемпионство с таким тренером, ну, не возьмет. То есть просто не дадут. Действительно, надо где-то быть гибким, как, ну, например, это было с тренерами Сочи.
Ну, «Спартак» — это вообще тяжелая история, особенно учитывать фактор Федуна, который всегда стоит учитывать этот фактор.
Сейчас Федуна нету, да, и вроде только все вздохнули, а клуб-то все равно продолжает стагнацию. Но сейчас, да, я согласен, мы там поднимаемся, но я уже писал в своем телеграм-канале после матча с Оренбургом, вот который, кстати, опять же, смотрите, как интересно, да, вот «Спартак», в принципе, мог бы сыграть на победу. Матчи с Оренбургом. Оренбургу самое главное было не проиграть. В итоге они играют 0-0. И вот этот матч просто выдает весь «Спартак» в этом сезоне. Потому что не было ни скорости, ни при переходе от обороны в атаку, так... отсутствовала полностью центральная линия, отсутствовали защитники. То есть где-то даже Оренбург мы позволяли забить. Были такие моменты в первом тайме. Но сыграли так на расслабоне, особенно второй тайм, когда все понимали, что Оренбург в случае ничьей не выходит даже на стыке. Вот здесь вот, опять же, сценарий, хотя чего, ну, как бы пятая, да, там, команда и тринадцатая сражались, да, на тот момент. А по итогу вышло так, что всем все удобно. Спартак все равно бы выше пятого места не поднялся, а Оренбургу надо было просто хотя бы не попасть в стыки, для них бы это было бы очень круто. Все так и вышло, все так и сделано. Вот в этом, конечно, большие вопросы.
Катя, что-нибудь добавишь по РПЛ? Или такое не стоит твоего внимания?
Всем привет. Меня нормально слышно?
Отлично.
Да.
По РПЛ я могу добавить только то, что в субботу я ездила на ВТБ-арену и очень надеялась застать исторический момент. Смотрела матч в окружении болельщиков «Динамо», но, к сожалению... Эх... Не вышло.
Скажи о эмоциях какие и какие разговоры вокруг ходили.
Ну, разговоров как таковых не ходило, потому что все болели, все скандировали, какие-то речевки что-то пытались как-то поддерживать команду, несмотря на то, что она не слышала напрямую. Но после забитого гола, конечно, подутихли. И, ну, само собой, все верили до последнего, особенно было жалко женщину, ну, уже такая взрослая женщина, я не знаю, ей, ну, прям бабушка, можно сказать, явно ветеран, ну, каких-то МВД или что-то типа того, вот, ее постоянно показывали на экране, и безумно жаль, конечно, было, что ей тоже не удалось увидеть победу любимой команды. Вот. Но после матча, естественно, все были разочарованы. Особенно пьяные люди вообще не скрывали своих эмоций. И, конечно, все игроки плохие. И, в общем, как так можно и тому подобное. В общем, всяческие проклятия слали. Но в целом, ну, такое было скорее такая эмоция. Ну, еще подождем, как бы не привыкать.
Какие-то теории заговора кто-то говорил, что матч там намеренно слили.
Нет, ну опять-таки, тут больше люди пришли болеть за свою команду, а не обсуждать другие. Поэтому все было в руках «Динамо», и... Ну, они могли забить, потому что было две штанги, как минимум, и не так, чтобы они... Понятное дело, что начали они достаточно спокойно и скорее играли на ничью, но говорить, что они прям совсем не включались или как-то не старались, ну, нет, такого не было, потому что под конец они очень даже там...
Слушай, ну объективно они играли без лика, вот даже не по-динамовски, даже не так, как они играли, допустим, в середине сезона. И что лично меня, ну, окончательно, короче, выбесило, наверное, в этом моменте, это то, что «Динамо» даже не собрались просто на финальный штурм ворот. То есть последние 10 минут они просто тупо катали мяч.
Нет, ну, ребята, или там было... А кому там было дотягивать? Они остались в меньшинстве, а Паршевлюка удалили.
Ну, просто Паршевлюк, он, я не знаю, что он сотворил, зачем он это сделал. Ладно, вторая желтая карточка, ну, скажем так, игровая, но первая абсолютно дебильная. И учитывая, как быстро он получил вторую, вот тут скорее вот такие были моменты. Уж не занес ли кто-то Паршевлюку или не сделал ли он какую-то ставку на удаление в матче?
Ну, это вся российская премьер-лига с ее скандалами, интригами, проданными матчами и тому подобное.
Ну, просто это выглядело максимально по-идиотски, на ровном месте и слишком быстро. Тем более, что он только вышел на замену и сразу ушел. Не хотел играть, что ли. Я не понимаю, как так вышло, но факт остается таковым.
Да, но у нас, кстати, в чемпионате много так, и, по-моему, у Краснодара были такие случаи, когда игроки не справлялись со своими эмоциями. Ну, я бы хотел еще чуть-чуть на другом сделать акцент. У нас две команды переходят напрямую. То есть «Динамо» Махачкала, что для меня интересно посмотреть на эту команду. Я ее ни разу не видел, только, да, там, знаю, что Курбан Бердыев ее возглавлял. Вот. И «Химки». Но «Химки» бы... Если с «Химками» мне все понятно, потому что, ну, Московская область все-таки не может остаться без представительства, да, в РПЛ. И ее вылет был, наверное, непредсказуем в прошлом сезоне. То, например, «Динамо» Махачкала, я просто не смотрел первую лигу, но мне очень интересно, как клуб впервые за свою историю шагнул в РПЛ.
Да, удивляет. Вообще, Бердыева там нет еще с начала этого года. Почему-то про Хасанби Эдуардовича вообще никто не говорит, даже, собственно, руководство клуба. Вообще-то на его-то плечах клуб вышел, потому что именно после перерыва клуб прибавил очень резко. И до Нового года, кстати, совсем не было понятно, на каком месте махачкалинцы вообще закончат. Но именно вот во второй половине сезона, когда уже Пиджиев руководил командой, вот именно тогда «Динамо» начало просто уничтожать всех своих конкурентов. Про него почему-то никто не говорит, все говорят про, собственно, Бердыева только и все.
Бердыева знают, а его не знают, поэтому не говорят.
Не знают, человек руководил огромным количеством команд, руководил успешно, начиная от московского «Локомотива», «Спартака» Нальчика, «Авангарда».
Ну, кто человек стоял очень... за этими клубами, вот объективно? Ну, вот
прям... За Гаджи идет?
Ну, Биджиев, как бы, человек реально на слуху. Ну, ладно, хорошо, вот его никто в болельческой среде не знает, но почему про него не говорит собственное руководство для меня?
Ну, есть другой момент, подожди, хватит ли Махачкале в итоге денег, чтобы выйти в РПЛ? Я больше поверю в то, что они перед началом сезона сольются, и слот себе заберет «Акрон» в итоге. Я больше в это поверю, потому что у кого, у «Акрона» денег жопой жуй.
Ну, нет, там у Махачкалы средства есть, по крайней мере, на выступление в РПЛ. Вопрос тут не на следующий сезон, а на среднесрочную перспективу. Будут ли эти деньги? Вот в этот главный момент.
Мне кажется, это будет история, как с Аланией недавно, когда они выходили напрямую, но в итоге стадион и денег они не дособирали.
Ну, слушай, когда Аланию сливает собственное руководство республики, ну, тут уж извините, просто удивительно, что они вообще куда-то вышли. Обычно в такой ситуации клуб, когда знает, что денег не будет на выступление, они просто сливают там остаток сезона и все. Алания просто пошла на принцип, что вот водочные короли спасут клуб. Ну, к сожалению, они тоже что-то не захотели в это все ввязываться. И вот получилась такая, на самом деле, уникальная ситуация. А так, это обычная история для первой лиги, когда команда, которая лидирует, либо идет в зоне, переходной зоне, как бы понимая, что бюджета на следующий год на выступление в лиге выше просто нет, они просто сливаются. Это происходит каждый сезон.
Могу только предположить, что, скорее всего, в следующем сезоне Сочи выиграет первую лигу, да, и если у Махачкалы будет все очень-очень плохо, да, они опять возвратятся в лучшую лигу мира, а Сочи, поскольку у них очень хороший стадион, да, который по факту сейчас будет практически никому не нужен, что, скорее всего, они все-таки в следующем сезоне залетят напрямую с первого места, как этого было там с «Химками».
Я уверен, что Махачкала по спортивному в следующем сезоне не вылетит. Это я просто уверен в этом, потому что там пытаются делать политический проект. Вылетит, скорее всего, тот же «Факел» большей невероятности. Вот. Махачкала, скорее всего, останется, если вдруг не закончится финансирование, которое может закончиться в политпроекте просто в один момент. Все зависит от желания руководства республики и ее возможностей. Поэтому...
Я уже сказал... Илья уже сказал про Акрон. Мне очень интересно будет посмотреть их в стыках. И на самом деле я очень хочу эту команду увидеть в РПЛ. Почему? Потому что, ну, по одному матчу, да, мы знаем, что они выбили и Спартак из Кубка в прошлом сезоне. Но, тем не менее, команда, на мой взгляд, очень интересная. Ну, уж намного лучше Балтики. Наверное, где-нибудь наравне с тем же самым Уралом. Но больше всего я не хочу на самом деле видеть Арсенал тульский в РПЛ, потому что, по мне, это просто команда автобус, и ничего такого в их действиях, да, там на футбольном поле я, например, не вижу.
Ну, Дюмина больше нет в Тульской области. Если ему регион будет более неинтересен, я думаю, что Тула особо... Ну, скоро мы забудем про Тулу.
Зная весь Тульский Арсенал, ну, как бы это то, какие судебные тяжбы у нас были с их директором, да, в общем, для меня эта команда почему-то навсегда превратилась в такую, ну вот, как я уже повторялся, то, что это для меня команда автобус, даже по последним играм в РПЛ, это было очень-очень видно.
Ну, вообще-то с первой лиги выходят в основном именно такие команды, потому что для первой лиги это самая эффективная игра.
Наверное, я соглашусь, да, но, наверное, надо переходить уже к другим темам, и поскольку к нам присоединилась Катя, мне бы очень хотелось бы с вами обсудить Кубок Англии.
Вот честно, я не смотрел, поэтому, пожалуйста, без меня.
Ну, я тоже не смотрела, я только видела. Ну, потому что я все-таки сидела, смотрела другой матч, и была несколько занята, могла только видеть... сообщение, что забивает Юнайтед. Вот.
Но на самом деле я посмотрел первый тайм. Вот, по мне, такого МЮ в сезоне, хотя я там смотрел не очень много игр, наверное, плюс-минус там 5-6. Вот, для меня это был лучшая игра МЮ в этом сезоне. Вот, я просто не узнал команду, которая вышла на поле. Но, тем не менее, все равно главного тренера это не спасло от увольнения, но фанатам МЮ...
Вы уже уволили?
Да, есть такие разговоры, то, что
ну,
все...
разговоры есть, но пока
его не уволили... Разговоры идут сначала сезона, никто пока ничего никого не увольнял. Единственное, как бы, на это может намекать только одно, то, что свободный Де Дзерби, который не пошел никуда, вот единственное, что на это может намекать. Все. Пока никаких новостей.
Ну, я как фанат МЮ, давний фанат МЮ, который смотрю регулярно, могу сказать, да, действительно. Я еще, кстати, говорил на прошлом стриме, Антон, тебе о том, что финал, скорее всего, МЮ затянет. Но что ты мне сказал, да быть того не может.
Ну, кстати говоря, вот я в субботу вот предчувствовал, что скорее МЮ выиграет, чем Сити. Не знаю, у меня была чуйка. Ну, все равно игру я не смотрел, поэтому ничего не могу сказать, там, что там было в самой игре, как там все было. Но я понимаю, что МЮ доминировал.
Ну, это было очень-очень видно. И причем я могу сказать то, что у МЮ получалось в атаке. Вот то, что они хотели донести, тот, наверное, посыл тренера, может просто у них это накипело, да, там за весь сезон, но у МЮ все получалось. И получиться против Ман-Сити, ну, это дорогого стоит. Это действительно, либо команда пересобралась и настроилась на один конкретный матч, либо они просто весь сезон вообще не вывозили.
Ну, по сезону были все-таки вспышки хорошей игры у МЮ. Даже в рамках одного матча. Другой вопрос, что потом с ними случалось и почему, условно, ведя 2-0, они проигрывали 3-2. Но, тем не менее, это не прям такой мальчик для битья был. Все-таки, несмотря на все их проблемы, плюс количество травм такое, что вот мы играем в футбольные квизы, да, и там иногда бывают, попадаются составы команды, ты думаешь, кто вообще все эти люди просто?
Да, это они в этом сезоне.
Ну, понятное дело, что у них в принципе такой состав, а с другой стороны, когда так много травм, то там действительно вообще непонятные какие-то люди, как они оказались в клубе, вообще где они играют и тому подобное. А другой вопрос, что еще и Сити, ну, они выиграли чемпионат, и все решалось в последнем туре, и обычно команда, которая выигрывает чемпионат, очень часто следующий матч играет уже в полноги. Ну, так просто психологически расслабляется, поэтому Венгер же тогда рассказывал, что очень самые сложные были последние матчи в том непобедимом сезоне, когда команда уже стала чемпионами, и он просто просил, пожалуйста, ну хотя бы ничью не проигрывайте, потому что видно было, что морально, ну, люди уже немножко расслабились. Тем более, что видно было по фотографиям, что Сити бурно отмечал свое чемпионство. Видимо... Ну, был какой-то такой элемент, что спало напряжение, чемпионат выигран, сезон был непростой, и на кубке, ну, возможно, это тоже сказалось.
Я хотел спросить, а это Юнайтед был хорош или Сити был плох все-таки?
Не, Сити был, слушайте, был хорош.
Поэтому. Да, Сити был хорош, я тоже с Ильей соглашусь, что по матчу-то Сити вообще ни в коем разе не уступал себе там в... тому Сити, который выиграл чемпионство. То есть они тоже сумели пободаться в этом матче. И достойно МЮ боролись и давали отпор. Хотя на самом деле изначально, понятное дело, что, наверное, скорее всего, лично для меня МЮ, как мне казалось, что должен, наверное, проиграть в изначальных раскладах. Но нет, с первых минут игра просто захватила, и боролись на поле две команды, и не сказать, что кто-то из них был совсем-совсем мальчиком для битья. Нет, наоборот, вполне себе все вышло достойно, и как никогда Кубок Англии действительно хотелось смотреть.
Я не говорю, слушай, что кто-то должен был быть мальчиком для битья, просто, ну, все равно есть какой-то такой элемент, когда... уже не так идет игра, не залетает то, что должно залетать и тому подобное. Вот это может не выглядеть прям расслабоном, когда люди там пешком ходят, но такой небольшой психологический момент, когда ну чуть-чуть можно не дотянуться, там, не до... вот в таком плане. Но, а если видишь, честно, вдруг... победа Сити меня удивила бы больше.
А вот с другой стороны, в Англии как бы и помимо чемпионства кубок ценится наравне, на самом деле, потому что он обычно...
Ну, если Арсенал не выигрывает его, то да, конечно. Как только стоит выиграть Арсеналу, все, это второсортный трофей, вот это начинается.
На самом деле, если брать такие расклады, то ведь Ман-Сити вполне мог воспользоваться тем, то, чтобы выпустить молодых игроков там, в старте матча, либо там на замену, но я не увидел. То есть,
слушай,
ну, я не...
Человек, за Юнайтед следишь, скажи, а вот давай этот, пофантазируем, вот если все-таки тренера захотят сменить, вот кого бы ты хотел видеть как фанат и кого бы ты хотел видеть, если вот объективно говорить? Вот. Ну, только из тех, вот, кто реально может прийти в Юнайтед.
Наверное, Почеттино единственный вариант, который бы хотелось бы на текущий момент.
А ты уверен, что Почеттино сможет все вот это вот миллионеров заставить играть?
Я думаю, да. Я думаю, сможет. Но объективно...
Ну, типа ПСЖ смог.
Ну, типа да, ну по факту.
Ну, ПСЖ все-таки чемпион, а МЮ-то команда восьмого места как раз для Почеттино.
Но только ты не забывай о том, что как бы бэкграунд у МЮ не маленький и школа не маленькая. И ну, можно говорить об этом долго, как говорится, о клубах, о их заслугах и тому подобное, да. целом. Ну, многое сейчас решают бабки, тренер и руководство. Как и везде.
Ну, то есть, Dead Zerby ты не веришь вообще?
А?
В Dead Zerby вообще не веришь.
Слушай, тут в зависимости от того, с какими мыслями он, если он придет, с какими мыслями он придет в клуб.
Ну, а вообще бы ты хотел бы отставки Тенхага или думаешь, что...
Вообще, на самом деле, нет, я бы дал бы еще один сезон ему, на самом деле. Но вот по факту, если вот так вот вкидывать, потому что были игры действительно прям фееричные, были игры, где был провал, но в целом не хватало какой-то дисциплины, наверное, в целом в команде. Ну, начнем с того, что в команде есть балласт, от которого надо избавляться. И таких там, ну, человек 6 наберется, 7, даже может 8. И вместо них просто взять 4 из академии и 4 каких-нибудь средних игроков, и все, я думаю, заиграет красками. Тут другой вопрос заключается в следующем. Если из команды уйдет Бруно, а это реальный вариант, что он, скорее всего, может уйти, то вот это будет грустно. Потому что на Фернандеше реально очень много сейчас на текущий момент в команде держится.
Слушай, ну, может, если ты собираешься убирать из команды там 8 человек условных, то можешь как раз и дать возможность перестроить игру и как бы перестроить ее на какой-то другой вариант, чтобы там Фернандеш уже не определял как бы рисунок. Или руководство Юнайтед в принципе не готово дать такой большой интервал временной?
Слушай, ну, вроде как, по маленьким слухам, руководство Юнайтед готово выделить в среднесрочную перспективу нормальное количество денег при условии, ну, объективно адекватных трансферов, ибо просто в последнее время у МЮ было... куча трансферов, как бы не, за немаленькие деньги, которые в принципе не сыграли. Либо, ну, может быть, скажем так, тренер не подходил как-то, вот, знаешь, взяли лишь бы взять, вот, знаешь, вот, ну, такие, ну, глупые вещи просто происходили на трансферном рынке МЮ.
Ну, то есть новый мажоритарный акционер, в принципе, готов как бы вкладываться.
Они готовы, да, то есть они говорят о том, что они готовы. А по поводу Dead Zerby, слушай, ну, какой у нас Брайтон в итоге закончил? 10-й, 11-й, где они 11-й. Ну, как бы, ну, они всегда были командой средней. Ты уберешь Dead Zerby и поставишь кого-то другого, такого же среднего, и, мне кажется, ничего не поменяется на самом деле.
Ну, как бы все же говорят, что на багаже Поттера приехал.
Возможно, возможно, по факту. Ну,
короче, кроме Почтина, у тебя, в принципе, других кандидатов, ну, реально. Ну,
из таких вот, которые вот сейчас на текущий момент есть, я не знаю, из кого можно пофантазировать? Ой, да пофантазировать-то можно... Можно с кем угодно из тренеров, но другой вопрос, не знаю. Ну, у Наэмери, я думаю,
может... продлил контракт.
Сейчас у Кати сгорит.
Не, он продлил контракт с Астон Виллой.
Я знаю,
с
Астон Виллой, да, недавно. Но я тебе же говорю, это если чисто фантазийное. Вот,
вообще, если фантазировать, туда можно Хави поставить. Но другой вопрос, что надо... Надо строить проект тогда, потому что с молодежью, в принципе, он нормально работает. И делать клуб такой а-ля класс 92, или как он там назывался. Ну, строить клуб на воспитанниках, я думаю, там достаточно кадров хороших. Но я не думаю, что руководство на это пойдет.
Тебе сейчас никто не даст это сделать. Просто это нам условно там в конце 90-х, начало нулевых это было возможно, да? А в текущих реалиях нет, потому что сейчас все решает.
Ну, мне кажется, хуже, чем в этом сезоне, явно не будет. Почему бы не попробовать?
Полки продавать не будут, кто знает этих ноунеймов. Китайцы о них не слышали. О чем вы говорите?
Я просто не понял. А Тухель уже все списали? То есть, ну, как бы были же разговоры, что он возглавит.
Слушай, да нет, на самом деле слухи ходят до сих пор. Там, ну, объективно по тренеру, там еще вопрос, мне кажется, еще месяц не будет решен, скорее всего. Тухель, ну, Тухель, блин, вариант, мне кажется, не такой скользкий немного.
Лично я, выбирая между Тухелем и Почеттино, я бы выбрал Почеттино просто потому, что от Тухеля непонятно, чего ожидать. Если есть в футболе самый противоречивый тренер, вообще человек в футболе, это Тухель. Просто вот как личность. Это от него непонятно, чего ожидать. Он может сегодня быть все хорошо, а завтра он просто со всеми разругается. С игроками, с руководством, вот, даже, не знаю, с уборщиками даже разругается. Вот, я не знаю, когда Бавария его брала, на что они рассчитывали. Я сразу сказал, что все это закончится скандалом. Ну, вот. Так, что-то мы отвалились, нет?
Не, не отвалились.
Ты просто был слишком убедителен. Нам нечего тебе противопоставить.
А, ну извините. я не хотел.
Ну, слушай, на самом деле, шутки ради, если так еще пофантазировать, то можно было бы там кардинально кого-нибудь засунуть, ну, знаешь, условно, какой-нибудь Гасперини, Папа Карло мог прийти бы, на самом деле, в МЮ и наладить все. Просто нужен тренер со стержнем, который, ну, может дать отпор руководству.
Слушай, ну немногие же в Англии смогут работать. Англия все-таки это специфичная страна.
Давайте вернем Мауринью.
Не, в жопу, блядь, в жопу Мауринью. Мауринио, это вот, пожалуйста, в Тоттенхэм куда-нибудь.
Я думаю, Катя не будет против.
Да, куда угодно, хоть в Брайтон. За ним забавно наблюдать просто. Он стареет и становится даже веселей.
Ну, кстати, он как-то добрее, что ли, стал, не стал таким токсичным, или мне кажется.
Не, тебе
ну
кажется.
Как, первый сезон он нормальный, он завоевывает какой-нибудь трофей, на второй ну, начинает уже токсичить, а на третий просто у него крысы, враги и прочее.
Ну, то есть ничего не поменялось?
Пока нет, ну, в Роме, по крайней мере, то же самое было.
Ну, я особо не следил за Мауринью.
Я не то чтобы следила, я чисто по новостям из прессы, ну, вот все прям под копирку, как обычно.
Понятно. Ну, в принципе, если вы хотите взять трофей, то берите Маурини. Уникальный человек, дает результат при любых ситуациях. Но на самом деле, вот, кстати, вот они с Тухелем чем-то похожи. Тухель тоже, вот он результат может дать, но какой ценой?
Ну, так вот. И Тенхак результат дает. 2 года, 2 трофея.
Ну, Тенхак все-таки там разговор был про долгосрочный проект, про развитие и все остальное. Ну, хотя вот то, что он начал работать на публику, это, конечно, вот прям круто. Вот, он превратился в публичного политика. Мне прям вот очень хочется, чтобы он остался, чтобы вот эта вот тема продолжалась. Это ж круто. Когда он просто берет микрофон и давай на публику рассказывать, какой он молодец. А, слушай, Илюха, а вот вообще вот по поводу этого, что в клубе говорили вообще, ну, вокруг, как бы, как это восприняли?
По поводу чего?
Ну, то, что он взял микрофон, начал говорить в преддверии финала, вот, после предпоследнего, по-моему, тура, я уже не помню даже, с кем играли.
А, ну, на самом деле, крайне неоднозначно вообще восприняли этот спич в целом. Но, слушай, ну, ты знаешь, ты понимаешь, что тут такая вот история, такая, ну, с одной стороны, он, конечно, молодец и красавчик, а ты понимаешь, мне кажется, ему надо больше времени раскрыться, потому что он-то умеет работать, в том числе и с молодежью, на самом деле.
Потому Ну, а что, Якс?
Да, Якс, да, это одна из самых сильнейших школ в мире, которая воспитала таланта столько, сколько там другим только можно было сниться. Поэтому тут-то может быть, он, знаешь, в своих мыслях, он для себя то, что он поставил, он там сделал, условно говоря, но его результаты немножко могут разниться с результатами, которые от него хотели.
Слушай, а вот кого бы ты точно из клуба убрал? Не только игроков.
Слушай, это тяжело так с нахрапа сказать, на самом деле. Мне кажется, надо клуб продавать не саудитам, условно.
Так, да, может, наоборот, саудитам нужно продать. Он у Сити получилось, ну, там не саудиты, но, в принципе, какая разница, арабы. У Ньюкасла получилось саудитами. Может, как раз наоборот, не англичанам, американцам, а как раз саудитам надо продать.
Может быть.
Но... Ну, просто не дадут сделать. Там Ньюкасл сколько? Год или два они ждали, терпели, как-то заводили серые схемы, чтобы не напрямую он принадлежал саудитам, а только через какую-то фирму, причем, по-моему, даже согласовывали управляющего этой фирмы, поэтому там не так просто это.
Да слушай, если это будет не именно саудиты, а те же самые катарцы, я думаю, там никто не будет против. Против саудитов было что только...
Против саудитов, да, хотел же покупать чувак, по-моему, из Саудовской Аравии же. А вот ему просто не дали и не дали бы. Сделали бы все, чтобы этого не случилось.
Просто я думаю, что если бы это был условный...
Алги.
Если бы это был условный Катар или, там, не знаю, Бахрейн, ну и не Саудовская Аравия, я думаю, что проблем бы не было. Тут проблема-то только в том, что ой-ой-ой-ой-ой, у вас там права человека нарушают, и вот это все, хотя в самой Британии там с этим проблемы. Ну, ладно. В общем, я думаю, что продать-то на Ближний Восток клуб английский проблем не составит.
Знаешь, ну, кого можно из Манчестера убрать на самом деле, при всех его заслугах предыдущих? Я бы Макларена бы сейчас бы с поста ассистента главного тренера бы убирал бы и просто бы поднимал бы ребят, которые сейчас стоят за командами U21 и U18, просто подвигал бы их наверх. Потому что, ну, мне кажется, старик уже не тянет объективно.
Ну, тут еще непонятно, какая у него роль в клубе. Может он там вообще как-то номинально присутствует.
Слушай, ну, на самом деле нет. На самом деле Макларена уже там при условных там его годах у него, ну, типа, большое уважение среди всех клубов, и он всегда имел вес на всех должностях, на которых он был, будь то там технический директор условный. Либо же ассистент главного тренера.
Ну, для меня вообще удивительно, что Макларен, в принципе, входит в тренерский штаб Тенхага. Просто имеет ли он какое-то влияние там на выбор стратегии, там, не знаю, на тренировки. Я думаю, ну, если это так, для меня это вообще будет удивительно и странно. Тогда неуспех Тенхага для меня, в общем-то, во многом... понятие.
Слушай, на самом деле у МЮ большие проблемы в линии защиты. Очень, блин, большие. Если более или менее там с нападением вопрос косвенно порешали и с полузащитой тоже, то вот с защитой, как говорится, нам бы в клуб таких 4 человека, как Эриксон, условно, только помоложе, только в более его вот, такие молодые годы, и было бы все вообще великолепно.
А, это самое. Что-то хотел спросить. А, давайте про, собственно, четверку лигочемпионскую. Как думаете, вот вообще вот английские клубы, насколько вот успешно в следующем сезоне Лигу чемпионов пройдут? Потому что у меня такое ощущение, что Англия еще сильнее провалится в следующем году в Лиге чемпионов, чем
мы. Мне кажется, полуфинал их потолок.
Мне кажется, что тут будет даже гораздо хуже, потому что, учитывая, что формат Лиги чемпионов меняется, игр станет больше, а Англия очень ресурсозатратный чемпионат сам по себе, играть еще такую длительную Лигу чемпионов, я думаю, что английские клубы просто забьют на них.
Кажется, то, что Ливерпуль может себя в этом новом формате очень хорошо проявить, потому что, ну, на самом деле, они, наверное, единственные. Вот, наверное, Ливерпуль и Арсенал, наверное, готовы к такому большому отрезку игр. Вот, потому что, ну, брать Ливерпуль, который был сезона 2-3 назад, там тоже были очень много игр подряд, и Ливерпуль, то есть, ну, это настроение, да, этот заряд выдерживал. Как, конечно, сейчас будет, я не знаю, но вот я почему-то не сомневаюсь, что это выдержит Арсенал и Ливерпуль. А Манчестер Сити, я вижу, где-нибудь в середине вот этой вот таблицы, которая будет.
Я считаю, что единственный клуб, у которого есть скамейка на такую Лигу чемпионов в Англии, это Сити. Больше ни у кого нет таких возможностей. Ливерпуль совершенно точно забьет на эту Лигу чемпионов. Они будут строить команду в следующем сезоне. У них сейчас уже нет скамейки, а тут они будут наигрывать основной состав, они будут в Лиге чемпионов играть вообще как бы... Подождите, а Ливерпуль же не попадает в Лигу чемпионов или попадает?
Попадает, да.
Что-то я уже это самое. Я думаю, что они будут играть там чуть ли не молодежкой.
Ну, кстати, знаешь, иногда в таких ситуациях клубы как раз-таки выстреливают. Когда им терять нечего, они только строятся, они на кураже могут очень даже хорошо себя проявить наоборот.
Ну, просто я не уверен, что это будет именно Лига чемпионов. Они могут стрельнуть в чемпионате, но в Лиге чемпионов, ну, вряд ли. Просто это будет турнир, на который ставку не будут делать с самого начала.
Да, мне кажется, все забьют скорее, вот топовые команды забьют на Кубок Англии, Кубок Лиги. И там будут бороться какие-нибудь Брайтоны с Ньюкаслами. Потому что внутренние кубки, ну, не такие они прям заветные.
Ну, это возможно, да. Хотя, вполне возможно, кто-то из топов, если провалится, может сделать ставку на тот же Кубок Англии, например. Да и на Кубок Лиги тоже постоянно делают ставку, когда надо взять какой-то трофей в сезоне. Поэтому, ну, не факт. А вот Лига чемпионов просто из-за того, что очень большое количество матчей, вот тут...
Ну,
вот,
их возможно... на два больше, чем обычно. Это не 8 прям...
Восемь матчей сыграют.
Восемь, обычно шесть. Ну, это прям не настолько прям гигантская разница, если честно.
Ну, как бы эти матчи надо куда-то впихнуть, а там, ну, не то чтобы это залазить.
Ну, это уже не наша проблема, я думаю, их куда-то впихнут вполне себе. Тем более, что матчи теперь будут не только вторник-среда, но вторник-среда-четверг, поэтому, я думаю, они там нормально разберутся.
Ну, не знаю, по мне так календарь очень сложный. Ну, именно для Англии. Для той же Италии, да, для Англии, ну, учитывая, что два внутренних турнира еще дополнительно.
Ну, эти внутренние турниры, по большей части, ну, Кубок Англии, он начинается с января. Ну, уж до января уже точно будет понятно, что да как у тебя в Лиге чемпионов. И можно понимать, бороться за Кубок Англии или нет. Кубок Лиги все равно так или иначе до четвертьфиналов там играет молодежь. Прям совсем, ну, вот, U17 иногда выпускают. По крайней мере, топовые команды. Поэтому там тоже к финальным стадиям, которые опять-таки декабрь-январь, только там понятно уже, в плей-офф ты или нет. Поэтому переживать за кубки, ну, я не вижу смысла, потому что они начинаются во второй половине сезона. И там уже ты точно будешь понимать, где ты и что ты по части Лиги чемпионов.
Класс. Перебью. Мы недавно обсуждали Игнашевича, так вот, он подал в отставку.
А, ну, собственно, неудивительно. Я думаю, что не его решение было, скорее. Так, давайте что про футбол еще обсуждаем, либо переходим уже к нашей боли.
Ну, я предлагаю обсудить, наверное, у нас же на этой неделе будет финал Лиги чемпионов. Я, наверное, предлагаю обсудить.
Да, я думал к этому подойти, но тут, честно говоря, вот мне лично сказать нечего. Команды закрылись у себя на базах. Боруссия провела собственным дублем закрытый спарринг. Как бы абсолютно ничего не известно, что там внутри происходит. В случае с Реалом, ну, в принципе, то же самое. Поэтому вот мне лично сказать нечего. У меня я могу только поделиться ожиданиями своими. Ну, как бы финал, такой матч, когда, ну, может андердог вполне выстрелить. Что команды вообще непонятно в какой форме туда подходят. Но вот в случае с Боруссией все-таки у нее ну, как бы перерыв между матчами был больше, чем у Реала. Это может сыграть. С Байером это уже сыграло. Я думаю, что очень во многом повлияло то, что Байер имел длительную паузу между финалом Лиги Европы и последним туром. В случае с Боруссией это тоже может сыграть. У Реала все-таки перерыв был меньше. Ну а в целом, как бы, ну, в финале может произойти все, что угодно, не знаю.
Я вот здесь, вот, ну, например, я симпатизирую очень Реалу, и, конечно же, я буду в финале, наверное, болеть за Реал, потому что не, у них есть уже большой опыт выступления в финале Лиги Чемпионов, и практически, сколько там, наверное, раз, наверное, 13-14 они брали Лигу Чемпионов, и думаю, что, в принципе, в этом году, как никогда, у них есть реальные шансы взять еще раз и поднять над головой Кубок Лиги Чемпионов. Потому что, по мне, Реал, вот как мы в прошлом эфире говорили, по мне Реал, ну, например, является самой стабильной командой вот, в плей-офф Лиги Чемпионов.
По поводу Боруссии еще могу что сказать, что можешь сыграть против них, потому что вокруг них и, судя по всему, внутри стоит такая атмосфера, что они уже выиграли. И вот это очень сильно может против них сыграть.
Ну, мне кажется, прям нет такой атмосферы. Другой вопрос, что все очень этого хотели бы, потому что, ну, если честно, если Реал возьмет Лигу Чемпионов, это, ну, по уровню радости и эмоций, наверное, как Зенит, который берет 6-е чемпионство подряд. Ну, просто нет, мне кажется, такого прям вау, круто, мы всех обыграли, потому что, ну, как обычно, Реал взял ЛЧ.
Не, ну, понятно, что за андердогов болеют всегда более активно, это да. Но вот реально мне, вот я вижу то, что вот Боруссия, она реально... И вокруг нее вот такое сложилось, и судя по всему, вот потому что я читаю интервью игроков и тренеров, ощущение, что они уже выиграли. Хотя, с другой стороны, многих это раскрепощает, как бы наоборот, перед финалом. То есть тут может и в плюс, и в минус.
Ну а что, игроки Реала как-то иначе говорят? Не так уверены, что типа вот, я надеюсь, что еще у меня будет один трофей, я уже знаю, как это делать, там подобное, добавлю в копилку.
Реал подходит фаворитам, на фаворитов давит всегда результат, что как бы вы должны выиграть, потому что против вас играет намного более...
Мне кажется, на Реал вообще невозможно давить вот такими вещами, кто бы против них не играл и какой бы там результат от них не ждали. Я думаю, они уже закаленные ко всему, учитывая, какой у них опыт, сколько там у всех вместе взятых этих лиг чемпионов, у тренера сколько их, ну, мне кажется, это очень сложно прям давить на них. Где-то расслабиться, да, может быть, они могут немножко недооценить соперника. Но это не вопрос давления извне.
Ну, не знаю, медиа может, может сыграть. Ну, с другой стороны, ну да, я соглашусь, наверное, что все-таки команда опытная, хоть там есть и молодые как бы, футболисты, ну да. Но по мне, не знаю, я считаю, что Реал выиграет, скорее всего, разница в 2 мяча. Боруссия, вот опять же, Боруссия вот думает, что они уже выиграли. Вот это вот может против них очень сильно сыграть.
Ну, на мой взгляд, то, что ну, этот матч... Как мне кажется, то, что он в основное время закончится в ничью, и все решится в дополнительных двух.
Я думаю, что если матч перейдет в дополнительное время, то будут пенальти, скорее всего. Я думаю, что все решится, скорее всего, в основное время.
Мне кажется, тут многое зависит от того, кто первый забьет. И есть ощущение, что если первый забьет Боруссия, то они проиграют.
Ну, кстати, не факт. Как раз Боруссия, когда забивала первой, были, конечно, матчи забвения такие, их очень много было, но это было всегда против слабых соперников.
Когда просто, ну, Реал обычно прям супер включается, когда они пропускают. Они могут вату катать, играть в полноги и тому подобное, стоит им пропустить все. Режим игры включен и берегись, включается каток.
Ну, возможно, не знаю. Ну, по поводу Реалов, я не так часто его смотрел в этом сезоне, поэтому мне как бы сложно говорить там про именно про мотивацию. Про Боруссию вот могу сказать, что в матчах с сильными соперниками, если она первая забивала, то зачастую она выиграла матч. Ну, как минимум, она его не проигрывала. Со слабыми соперниками, да, вот у них есть с этим проблемы, если они как бы ведут в счете, они могут просто расслабиться настолько, что перестать играть. Очень много матчей было, когда Боруссия забивала два мяча и проигрывала 3-2. Таких матчей было как минимум три, особенно в первой половине, точно.
Ну, ладно, просто я могу судить вот чисто по матчу, допустим, с ПСЖ. Да, они забили, они удержали, но сколько штанг там было, сколько перекладин и прочего. Ощущение, что у Реала просто постабильнее уровень исполнителей. И он не один, как Мбаппе. И, ну, Дембеле я не беру в расчет, так как безголовая курица. Вот. Просто чисто по уровню исполнителей в атаке, я думаю, Боруссии будет очень тяжело.
Ну, это само собой. Ну, с другой стороны, у Боруссии есть Шлоттерберг, есть Хуммельс. В каком состоянии они подойдут, это будет определять, конечно. Потому что других ты защитников, которые могут с Реалом сыграть на должном уровне у Боруссии.
Ну, тут еще есть фактор форс-мажора. Это всякие удаления, пенальти и прочее. Вот, ну, тут тоже неизвестно, как себя в такой критической ситуации, а для большинства игроков Боруссии, я думаю, финал Лиги Чемпионов это все-таки такой не самый частый момент в их карьере. Не сдадут ли нервы? Вот раньше нервы. Времени просто на ровном месте.
Нервы не сдадут, но такой вариант очень возможен, потому что, учитывая, как играют Хуммельс и Шлоттербек, насколько на грани фола они делают подкаты, этот вариант очень возможен.
И это насколько быстрый Винисиус, Родриго и Беллингем?
Ну, как бы против защиты Боруссии играли очень много не менее скоростных игроков. Тут вопрос в конкретный момент, сможет ли они сыграть мяч или сыграют в ногу. Тут вероятность того, что это будет фол, очень большая. Просто они так играют. То, что вот выбивают мяч прямо из-под ног, это вот, вот своеобразный
стиль. А кто судить будет?
Я не знаю.
Просто от судьи тоже многое зависит. Кто-то даст так играть, а кто-то нет.
На самом деле... Да, Катя, я просто с тобой соглашусь, вот, ну, в плане того, то, что, наверное, скорее всего, этот финал сделают молодые, и вот вы сейчас сказали про защитников, я могу сказать то, что, видите, в нападении Реала очень много молодежи, и для большинства из них это, да, все-таки финал Лиги Чемпионов, это очень и очень крутой задел на дальнейшую перспективу. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, там какой-нибудь Винисиус должен выстрелить, и все-таки, но для молодежи сейчас это, ну, важнее, чем, ну, как сказать, для старичков. Вот. Старички в защите Реала меня вот больше сбивают с толку, чем, например, молодежь в нападении.
Еще момент, что эта молодежь в нападении, она реально сейчас борется за золотой мяч, еще ко всему прочему. И явно, ну, Беллингем и Винисиус вполне себе могут подняться в рейтинге, проведя успешный матч.
Так, про футбол у нас что еще хотим обсудить? Потому что мне уже хочется побомбить про другое.
Хочу сказать, Катя, то, что будет... судить Лигу Чемпионов словенец.
А он, кстати, дает побороться. Если это тот словенец, который я думаю. Он такой, он дает побороться, насколько я помню. Он, ну, не то, чтобы либерально судит, но как бы пограничные эпизоды судит так, что...
Да, судья, кстати, да, ты прав. Судья, этот словенец, он будет давать эпизоды практически все, которые в пограничном состоянии будут. Он либо не будет свистеть, либо даст играть. Там финал, поэтому финал будет бодрый, веселый.
Ну вот при таком раскладе, если судья не будет свистеть каждое падение, то, возможно, начнут психовать игроки Реала. И, возможно, вот здесь могут дрогнуть нервишки, лишние желтые карточки какие-нибудь и так далее.
Ну, с точки зрения того, что молодой состав на текущий момент в реале, да, может быть, действительно.
Ну, я, честно говоря, не видел, чтобы этих игроков как-то особо срывало. Ну,
ну да, кстати.
Ну, Винисиус, он такой себе.
Не, ну давай, если не брать Вини, который действительно там может пыльнуть, но и то там, опять же, от случая к случаю, все остальные игроки. А, ну ладно, кто там, Начо, да, у нас? Любитель.
Просто в Испании немножко иначе судят, и там больше остановок, и малейшее касание там фол, поэтому если дадут играть жестко, то как бы они там не психанули. И я против того, чтобы такое случалось, против таких эмоций. Я за то, чтобы люди играли в футбол от начала до конца с холодной головой, но просто как момент, который может испортить впечатление от матча.
Ну, то есть ты можешь, хочешь сказать, что теоретически кто-то из атаки Реала может даже удалиться?
Ну, вот если удалится Винисиус, а он может, потому что все-таки на него большое давление, потому что он сейчас фаворит на золотой мяч по всяким там рейтингам. И, соответственно, если он придет хороший матч, то золотой мяч, скорее всего, его. А если вот случится условное удаление и так далее, тогда это еще вопрос. И кто его знает, он такой человек эмоциональный, очень, конечно, странный персонаж немного, но кто его знает, насколько у него крепкие нервы в данной ситуации.
Мне тут больше кажется, что его ломать просто начнут защитники Боруссии.
Ну, ломать как прям...
Ну, это тоже не исключено.
Ну, знаешь, толкать, оттеснять, все-таки...
Ну, грязные игры не всегда были, есть и останутся. Но тут другое дело о том, что реально как бы не сломали, потому что нередко бывает такое, что в финале ключевого игрока почему-то минуты до 30-й ликвидируют обычно.
Слушайте, но тактика мелкого фола всегда была в футболе, но я говорю, опять же, на скамейке Реала есть те, которые могут там того самого Винисиуса легко заменить. То есть, ну, то есть там и есть старенький Васкис, да, который, ну, может все равно сделать игру, ну, вот, и нервишки у него, ну, дай боже. Вот, поэтому, ну, я думаю, что все равно, как бы, Реал может сделать результат благодаря своему молодому нападению.
Ну, вполне может быть, все-таки Хумельс хоть проводит и выдающийся сезон, но все-таки как-то 35 лет человеку такое, конечно. Шлоттербек тоже никогда не отличался очень каким-то, ну, с какой-то особенной скоростью. Ну, возможно, да, но с другой стороны, я же говорю, что именно эта пара защитников Боруссии останавливала даже более скоростное нападение, поэтому кто его знает. Что, про футбол все или что-то еще обсудим?
Ну, я предлагаю перейти к вашей любимой теме, тем более мне очень интересно узнать у вас про вот эту грандиозную аварию, которая произошла на трассе в Монако.
Да, ничего там грандиозного не было, в общем, просто сошлись два странных гонщика, которые никто из них не смотрел по зеркалам. В общем, разложились в том месте, где аварии бывают никогда.
Крайне редко.
Слушай, ну тут еще видишь... Формулы 2 бывает, в младших сериях бывает, кстати, часто. В «Формуле-1» я не помню, чтобы там были аварии.
Слушай, ну, на самом деле, видишь, у нас каждый год болиды все шире становятся, а трасса в Монако шире не становится. И поэтому, в принципе, мне кажется, когда-то это должно было, мне кажется, произойти.
Рано или поздно. Да, они с каждым годом не ехали все более по рельсам, то не знаю.
Что сказать за Монако в целом, это вот в этом году это прям классическое тошнилово, которое можно было включить первые два круга и последние два круга, и все. И в гонке ровным счетом не происходило ничего. Вот это вот, в принципе, все описание Гран-при Монако. Да, прикольно то, что победил Леклер, да, прикольно на домашней трассе при всей княжеской семье.
Мне интересно, они отошли уже или еще продолжат сегодня?
Я не знаю.
Слушай, когда Альбер начал бухать прямо на подиуме с этой бутылки и с нее же обливаться со всеми, я понял, что я много еще не видел.
Это было феерично просто.
Просто для тех, кто не знает, подиум в Монако происходит прямо на ступеньках официального резиденции князя. Сзади стоит княжеская чета, и всем строго-настрого запрещено их обливать шампанским. В этот раз не то чтобы облили, они сами приняли, ну конкретно Альберт принял участие в этом. Это было просто что-то невероятное.
То, что по факту вся гонка складывалась там, да, из четырех кругов, первые два и последние два круга, а не удивляет ли вас 19-е место Ботаса?
Нет, абсолютно.
Меня удивляет, что он доехал.
На самом деле эта трасса категорически не подходит Заубером и их платформе именно на текущий момент. И они, в принципе, это уже забили на разработке этого года и следующего. Ну, самая жара в формуле начнется в 26-м.
Нет, я ставлю на следующий год. Всегда год перед сменой регламента – это всегда огнище.
Ну, огнище, вот. Да. Еще с учетом трансферов текущих, да, будет интересно посмотреть. Поиздеваться над террористами. Поводом для тут. Поводом для шуток у нас станет чуть-чуть больше.
Не, ну слушай, у нас разваливается Red Bull, у нас развалился Mercedes, у нас McLaren возвращается, это Great Again, и у нас это Ferrari Great Again с французом на мостике, как бы, знаешь, плюс смена регламента, плюс вот эти все перестановки. Ну, по-моему, 25-й год должен быть крутым. Хотя, на самом деле, я вижу, что этот год тоже мы зря списали.
Не, мы еще его не списали.
Слушай, еще 30 очков между Ферстаппеном и Леклером. 35 очков.
Ну, еще пару слитых таких гонок от Ферстаппена будет интересно. Или пару крэшей. Нечаянно кто-то кого-то подденет.
Не, ну ты видишь, что Red Bull начал сдавать уже на всех типах трасс.
Да, кстати, тут я с тобой согласен. Уже не то. То есть конкуренты прям подтянулись лихо, очень лихо.
Тут просто проблема, что Red Bull, он стабилен на всех типах трасс, хоть и хуже. Но Феррари и Макларен, где-то Макларен сильнее, где-то Феррари сильнее. В итоге Red Bull все равно как бы набирает больше очков. Вот в этом пока проблема. Ну, кстати говоря, если там развал Red Bull продолжится, а новинки Макларена и Феррари они научат более эффективно работать их, то кто его знает. Не, на самом деле, я думаю, что вторая половина сезона будет очень неплоха.
Да, да. Я все-таки предлагаю еще 5 минут про кирпичницу поговорить, я вас покину.
Слушай, это самое главное, о чем я сегодня хочу поговорить, потому что так бомбить меня не может. Я думал, что меня не может. Знаешь, когда последние круги, когда сражаются два человека, которых я не терпеть не могу, и тебе приходится выбирать, за кого ты из них будешь болеть, это реальная боль.
Я тебе честно могу сказать, у меня есть три таких человека, это Ньюгарден, Палоу и Паттл Уорд. Ну, Палоу в меньшей степени, честно, ну, терпимо, более или менее нормально. А вот Ньюгардена и Пато я вообще категорически не люблю так же. Но единственное, я тебе могу сказать, что я бы, наверное, больше рад был бы победе Пато Уорда, нежели Ньюгардена. Ну, и на самом деле, если ты помнишь последний круг,
большой ошибкой у Уорда было выйти прям сразу на последний круг лидером. И было прям очевидно, что атака будет прям...
На обратной прямой, да.
Да, да. Да, что атака будет на обратной прямой. Это же было бы... Это, ну, мне кажется, это было очевидно просто. Ну...
Так вот, знаешь, как бы про Пата вроде бы вот человек давно гоняется, но, как ни странно, тут Ньюгарден взял его опытом. Ну, вообще, как бы, 500-ка это, в принципе, про опыт.
Ну, да, вот, давай честно. Вот сейчас мы можем сказать честно, что Ньюгарден эту 500-ку заслужил полностью.
Ну, вот, ну. Не признать это невозможно, но от этого мне легче не становится. Знаешь, когда откровенный говнюк выигрывает, даже честно, но... Такое себе.
Меня всегда улыбает фактор моего любимого пилота, фактор Диксона, человек, который может половину гонки идти где-то в 15-16 местах, почему-то на последний стинт выходит, на последний пит-стоп выходит реально кошмарить, как правильно написали, выходит кошмарить лидеров.
Слушай, я вот дал слабину и приснул буквально кругов, наверное, на 5 одним глазом. Я просыпаюсь и смотрю, Диксон едет 4-й. Что? Ну, вот это человек это... просто... Вот, я не знаю, как у него так получается. Как он продумал тактику?
Это знаешь, как из мема, что он уже преисполнился. Что, мне кажется, он прошел весь этот индикар.
Слушай, а как думаешь, последний сезон Диксона, ну, полный сезон?
Я думаю, да. Как бы мне грустно это... Как бы грустно для меня это не звучало, человеку, который за всей его карьерой полностью следит. Но я тебе могу сказать, что, скорее всего, да. Мне кажется, он останется на каких-то ключевых гонках и на любимых городских трассах, но в целом, я думаю, это последний сезон.
Ну,
но либо, скорее...
Ну, Ганаси не сможет его так выставлять. Он как доп-машину только на 500-ку сможет выставлять.
Ну, даже если не за Ганаси, то за какой-нибудь там Дейл Койл или что-нибудь в этом духе, за команду Карпентера, еще где-нибудь.
Не,
я думаю...
Чип не отпустит. Чип не отпустит. Уже не отпустит.
Ну, тут... Да, как бы заключается в том, как будет складываться, по-моему, у него в этом году контракт как раз-таки заканчивается, как он будет продлен.
Знаешь, за что было самое большое разочарование, за что было обидно? Это авария Вора. Вот прям...
За аварию кого?
Я реально расстроился.
За аварию кого еще раз?
Уилла Пауэра.
А, ну, это свой косяк, как говорится. Ну, это 500-ка, это игра нервов, как говорится, всегда.
Ну, то дело, что ошибся сам от этого вот обиднее всего, что, ну, видимо, уже все.
Но. На самом деле, еще было жалко, это доп-штраф Ларсону и проезд по питлейну. И мне кажется, если бы не он, то чувак в топ-5 мог бы заехать спокойно. Причем, кстати, у него очень нехилый темп был.
У него была и тактика у него была правильная. Ну, вообще у всех Макларен была правильная тактика, в том числе и у Кайла. Да, было обидно, но, к сожалению, ошибся сам просто потому, что неопытный. Это просто ошибка новичка была.
На самом деле Маклоклина еще жалко с проблемой с машиной, с самого старта, сцепления. Ну, там после там, буквально 30 кругов, да, по-моему, у него с передачами пошла.
Ну да, что-то в первой половине гонки. Ну да, вот кого бы я хотел, чтобы выиграл гонку, я очень на это надеялся, это именно Скотти Мак. Я прям очень надеялся, что он возьмет. Он реально был быстрейший. В принципе, Пенски были быстрее всех, но он был лучший из Пенски.
Ну да, нет, базарно. Не, ну он, кстати, я тебе могу сказать, что он единственный из, наверное, Пенски, который прям ну, максимально не бесявый, как гонщик. То есть он...
Ну, слушай, Уилл Пауэр, что это просто прекрасный человек с отличным характером.
Да, Уилл Пауэр старый волк, нет, но тут, как говорится, вопросов нет.
Там из Пенски придурок и ублюдок только один.
И, к сожалению, он...
Трибуны его любят, ну, потому что он американец.
Да.
Ну, вообще, кстати... мы, конечно, долго ждали эту 500-ку, я уже думал, не дождусь, но когда я понял, что она стартанет, я понял, что это будет отлично.
Ну, 500-ка прям... 500-ка получилась прям отличная, я тебе могу сказать, что это одна из лучших 500-ок за последнее время.
Я тебе скажу, круче была только к 16-м году, когда Росси выиграл.
Да, базар ноль. Тут я как бы не поспорю, и спорить не буду. А, и свои 5 копеек еще вставлю немножко, переведем немножко тему, я как раз таки скажу и пойду по делам. Опека-то доехал все-таки гонку.
Да.
Человек выполнил свой план, не разложился в четвертом повороте, да?
Слушай, ну... После того, как он упал в субботу, честно говоря, я просто если он выиграет чемпионат, я буду орать. Я жизнь болел за Дукати. За Лориса Капиросси и за Дукати. Больше я ни за кого не болел. И этот человек, который просто вот он позорит Дукати. И самое...
Вот хотя он при этом он-то при этом на Дукати чемпионом-то был уже.
Но дело в том, что соперников не было. И он был другой. После того, как он в прошлом году упал в Барселоне, у него просто ушла скорость. Он стал чего-то бояться. Он стал бояться чего-то.
Слушай, а таких много на самом деле. Вспомни Лоренцо, Стоунер. То есть можно накидывать таких вариантов.
Да.
Чемпионов, которые поломались. Педроса.
У него он стал медленнее за счет того, что он начал бояться. И из-за того, что он стал медленнее, он стал больше рисковать, он стал падать. Этот человек более не должен быть в заводской Дукати. Но в следующем сезоне будет в заводской Дукати он и Маркес. Это бесит. Я очень рад, что... Господи, Хорхе Мартин остается в Промаке. Вот это настоящий чемпион. Он возьмет этот сезон, он возьмет еще чемпионство. Это настоящий чемпион с чемпионским характером, чемпионской скоростью и стабильностью.
Согласен. И на этой прекрасной ноте я вас благодарю, коллеги, за стрим. И всем пока.
Пока, мы тоже, наверное, уже будем расходиться. Уже побольше, чем полтора часа отговорили. Спасибо всем.
Спасибо.
Артём, спасибо. Катя, спасибо. Пока. Что по понедельникам, если будут какие-то поводы информационные, будем, наверное, собираться. Скоро у нас Евро. Будем, может, даже чаще. Вообще, как бы, вот мне лично Евро интересно будет посмотреть. Так что, ну,
надо даже запилить какой-нибудь онлайн так вместе.
Ну, можно попробовать. Единственная проблема, что матчи днем, если это будут вечерние матчи, почему бы и нет. Ладно, все, всем спасибо. Пока, завершаем стрим.